Царь небесный, утешителю души истины, и же везде сый, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, прииди вселися в мы, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Священное предание. Священное предание сохранилось в церкви, во-первых, в правилах апостольских и постановлениях соборов вселенских и поместных. Апостольские правила и вселенские соборы. Во-вторых, в древних символах веры, которые употреблялись со времен святых апостолов, вот, до 4 века их было несколько у разных, у каждой поместной церкви был свой символ веры. И на Первом Вселенском соборе составили универсальный символ веры. На первом и втором Вселенских соборах, первый был в Константинополе, первый в Никее, второй в Константинополе. Никео Цареградский, или символ веры наш современный, который приняли все христианские церкви, который употребляется в Восточной церкви до настоящего времени, в Западной там Филиополе. И третье. В сочинениях святых отцов и учителей церкви первых веков, таких мужей апостольских, Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, Поликарпа, епископа Смирнского и других, они были учениками апостолов и непосредственно от них могли слышать объяснение истин веры и выразить это учение в своих творениях. Четвертое. В самом богослужении, которое совершалось и совершается в церкви с апостольских времен до нашего времени. Истинным апостольским преданием может быть признано только то предание, которое, во-первых, согласно со Священным Писанием, не противоречит ему, и, во-вторых, известно от первых времен христианства.
Которое?
Ну, согласно апостольским учениям, не противоречит, и известно с первых веков христианства. Согласуется. По смыслу известно с древних времен, и в-третьих, всегда признавалось как апостольской всей христианской церкви. Церковь признала своим уже много веков. Принципом единства предания является божественное откровение. Цель божественного откровения в том, чтобы, цитата Иоанна 20:31, чтобы все уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его. Иоанна 20:31. Центральной истиной предания является тайна откровения Бога в Иисусе Христе и спасение через Него человеческого рода. Боговоплощение и спасение человеческого рода. И эта тайна выступает в предании как источник и основание его внутреннего единства. Следующее. Предание есть нечто большее, чем просто передача информации. Предание говорит нам о Боге, о Богопознании. И чтобы понимать то, что передается в предании, предварительно необходимо иметь некоторое представление о Боге и Богопознании. И, что важно, иметь личный опыт богообщения. Личный опыт, принципиально. Цитата протопресвитер Иоанн Мейндорф, известный византинист и богослов современный, умер уже, утверждает, что, цитата, «предание есть непрерывная последовательность не только идей, но и опыта. Она предполагает не только интеллектуальную согласованность, но и живое общение на путях постижения истины». Конец цитаты. И цитата 1 Коринфянам 4:16. «Подражайте мне, как я Христу», призывает апостол Павел.
А может, предание есть?
Не понял. Цитату все, что хотите написать? Ну, давайте. Да. «Предание есть непрерывная последовательность не только идей». Предание есть непрерывная последовательность не только идей, но и опыта.
Не только идей.
Ну, запятая, но и опыта. Точка. Она предполагает не только интеллектуальную согласованность, ну и живое общение на путях постижения истины. Не только интеллектуальная согласованность, но и живое общение на путях постижения истины. Достаточно? Вот такой принципиальный момент – личный опыт. Если вы будете кому-то чего-то учить без личного опыта, ваша информация вряд ли кому-то будет интересна. Вам как бы ни внутренние люди не поверят, если у вас нет личного опыта, если вы говорите то, что вы сами не пережили, не испытали. Есть такой известный пример в мотивационной литературе, мотиватор такой, про Ганди индийского. Может, вы знаете. Ганди приходит женщина с ребенком, просит его, чтобы он сказал ребенку, чтобы тот не ел сахар. Он говорит, придите через неделю. Он приходит через неделю, говорит, я не готов. Ну, ладно, и придите еще через неделю. Ну, на третьей неделе они приходят, все, говорит, я готов, все, он говорит, чтобы тот не ел сахар. И мать спрашивает его, о чем мы 3 недели-то вот это ходим? Он говорит, ну, прежде, чтобы ему сказать, не ешь сахар, я должен сам не есть сахар. И у меня вот эти 2 недели не получалось не есть сахар, поэтому я не мог ему сказать ничего. Вот такой принцип. Понятие предания включает в себя не только букву учения, передаваемую словом, но и опыт духовной жизни в соответствии с этим учением. Духовная жизнь в соответствии с этим учением, который может быть передан только личным примером. Но Господь не только передал своим ученикам учение, не только явил им пример своей жизни и сообщил опыт жизни в Боге. Он повелел им принять Духа Святого, силу благодати, которая открывает путь к разумению божественной истины. Цитата Деяния 1.8. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями», говорит Господь перед Вознесением. Учение Спасителя постигается только в свете божественной благодати, и сам опыт жизни во Христе есть опыт благодатный. Апостол Павел, цитата, 2 Коринфянам 12.3. «Никто не может назвать Иисуса Христа Господом, как только Духом Святым». 2 Коринфянам 12.3. Истинно исповедовать Христа своим Господом может только тот, на чье сердце воздействовал Святой Дух. И поэтому, по словам святителя Филарета Московского, цитата, «Священное предание – это не только видимая и словесная передача учений, правил, постановлений, соборов, обрядов, но также и невидимое и действенное сообщение благодати и освящения». В едином и неразрывном потоке преданий можно различать три уровня передаваемого. Первый – это передача богооткровенного учения и исторических памятников, в которых это учение заключено. Первая – передача богооткровенного учения и исторических памятников с этим учением. Второе – передача духовной жизни в соответствии с богооткровенным учением, которое сообщается личным примером. И третье – передача освящения, которое осуществляется посредством церковных таинств. Значит, три – исторические памятники, учения. Второе – личные примеры. Третье – таинство церковное. Три уровня. Предание. Дальше. Все пока понятно? Дальше – священное писание. Священное Писание – это запись услышанного откровения. Оно передает и сохраняет Слово Бога, услышанное человеком. В Священном Писании называются книги, написанные по вдохновению и откровению от Духа Божия через освященных от Бога людей. Книги, написанные по вдохновению, откровению от Духа Божия через освященных от Бога людей, называемых пророками и апостолами. Но так как они написаны по вдохновению, откровению от Духа Божия и содержат законы и откровение Божие, то называются откровением Божьим, Словом Божьим и законом Божьим. Все здесь понятно, да? Освященные люди, о Божьем откровении для людей. О непререкаемости Священного Писания свидетельствует сам Бог. Цитата. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляй к тому и не убавляй от того». Второзаконие 12.32. Также Иисусу Навину говорит: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Книга Иисуса Навина 1.8. Спаситель придавал Писанию Ветхого Завета величайшее значение, называл его богодухновенным. Сам изъяснял все сказанное о нем в Писании. И от учеников своих требовал, чтобы исследовали Ветхий Завет. Иоанна 5.39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне». Иоанна 5.39. При жизни Спасителя Новый Завет еще не существовал, так значит, он говорит только о Ветхом Завете. Апостолы учили, что, цитата, «все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». 2 Тимофею 3.16. Они веровали всему написанному в законе и пророках, и заботились, чтобы собственные их писания были известны всей церкви. Цитата апостола Павла. «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям». Первое послание Фессалоникийцам 5.27. Святыми называли всю общину, все, кто там участвует. Они друг друга называли святые, обращались к святым. Церковь святых. Из книг Священного Писания Новый Завет является основополагающим, так как он содержит учение самого Господа и его учеников, но не отрицает значение ветхозаветных книг, так как находящиеся в них установление заповедей, за исключением обрядовых и гражданских законов, не отменены в новозаветной церкви, а лишь исправлены и преобразованы. Вместо кровавых жертв – жертва бескровная, и вместо обрезания – крещение. Ветхий Новый Завет, понятно? Вы спрашивали в прошлый раз. Противоречия достаточно? По словам апостола Павла, Писание – это как бы обоюдоострый меч. Одним через руководство церкви указывает путь к спасению, других через произвольное толкование ввергает в ереси и ведет к духовной гибели. Человек сам не в состоянии изъяснить ни одного из пророчеств Писания. И только избранным дал Господь знать тайны Царствия Небесного. Такими истолкователями являются святые отцы и учители церкви и законно поставленные пастыри. Любые другие истолкователи повреждают Слово Божие. И примеров тому можно найти много в истории сектантства. Церковь стоит на основании апостолов и пророков. Пророки возвещали людям волю Божию в определенных ситуациях, а апостолы приняли Евангелие непосредственного Спасителя и были посланы им возвещать благовестие всему миру. Евангелие переводится как «благая весть». Всех священных книг 49. По времени своего происхождения они разделяются на книги Ветхого Завета и книги Нового Завета. Первыми называются священные книги, написанные до Рождества Христова, а последними написанные после Рождества Христова. Слово «завет» значит «завещание», также «договор» и «заключенный союз». Смысл этого слова определяет отношения, которые были установлены между Богом и народом, который Он избрал, народ Израиля, чтобы тот служил ему свидетелем и был его глашатаем. Также это слово обозначает и союз, который сам Бог, очеловечившись, заключил с человеком через принесение Христом самого себя в жертву. Ветхий Завет состоял в том, что Бог обещал людям Спасителя мира и приготовлял их к принятию Его через свои откровения, пророчества и прообразование. Прообразование слово понятное?
Прообраз.
Ну да, всем понятно. Прообраз, как бы, они всегда предвещали, что придет Спаситель. Например, вот образ Ионы пророка. То, что он 3 дня был в чреве кита, вот это правда с того, что Спаситель будет 3 дня в огороде. А Новый Завет состоит в том, что Бог даровал людям обещанного Спасителя мира. Ветхий Завет готовил человечество к приходу Спасителя, а Новый Завет уже...
А зачем готовить было вообще, в принципе, как бы
человека? Ну, как бы, огрубление такое было человека. Надо было духовно готовить, у него было око за око, зуб за зуб. А тут как бы Спаситель приходит, он говорит, надо вот даже гневаться нельзя. И все, как он может не гневаться, если он привык к тому.
А люди готовы были? Ведь нам сказали, что готовы были вот так, духовно.
Люди?
А? Люди духовно были готовы к приходу Спасителя. Ведь тогда наоборот, вроде я так поняла, все были совсем не готовы.
Вот у нас и сейчас многие люди не готовы.
Да.
Как бы, как, не знаю. Но, видимо, появились такие, что готовы. Появился смысл какой-то. Ну, по крайней мере, вот Богородица-то появилась, да. Это же необыкновенный человек. Но все-таки вот Богородица самый главный момент. Это должен быть настолько чистый человек, чтобы принять Бога. Так что, видимо, не было такого человека, как Богородица. Долгий процесс. Веками это все длилось. Они же там постоянные войны, постоянно как бы вырезают друг друга. Там Спаситель ему не нужен совсем. Канон Священного Писания Ветхого Завета состоит из 39 книг. Если считать каждую книгу отдельно. Но древние евреи соединяли несколько книг в одну и насчитывали 22 книги по числу букв еврейского алфавита. Ну, как у них получается 22, значит. Первая – это книга Бытия, второй – Исход, третий – Левит, четвертое – Числа, пятое – Второзаконие, шестое – книга Иисуса Навина, седьмое – книга Судей, вместе с ней книга Руфь, как дополнение. Дальше, восьмое – это первая и вторая книга царств, как две части одной книги. Девятое – третья и четвертая книги царств. Десятое. Две книги Паралипоменон, переводится как дополнение. Одиннадцатое. Это первая книга Ездры, вторая его же под именем Нумию. Двенадцатое. Исфир. Тринадцатое. Книга Иова. Четырнадцатое. Псалтирь. Пятнадцатое. Притча Соломона. Шестнадцатое. Экклезиаст. Семнадцатое. Песнь песней. Восемнадцатое. Книга Исаии. Девятнадцатое. Книга Иеремии. Двадцать. Книга Иезекииля, 21-я книга Даниила и 22-я, последняя книга 12 пророков. У нас каждый пророк по отдельности, а у них все в одной книге. Все эти книги называются каноническими, то есть, несомненно, истинными, как по своему происхождению и также по своему содержанию. Эти книги сомнений не вызывают. Слово «канонический» греческое означает образцовый, правильный канон. Слово это образец правила. И каноническими названы эти книги, потому что, несомненно, написаны теми лицами, которым они приписываются, и потому что они содержат в себе истинное учение веры, открытое пророком самим Богом. По своему содержанию книги Ветхого Завета разделяются на законоположительные, исторические, учительные и пророческие. В Новом Завете также будет законоположительные, исторические, учительные и пророческие.
Мы какой-то псалом брали, там сказали, говорили нам, что он не так, что написан тем, кому он приписывается.
Ну, да, такое есть. Но это уже опять как? Это просто с научной точки зрения. Это надо как-то доказать прямо научно. А здесь подход по преданию, что церковь всегда признавала автором вот этого человека. Вот в чем разница. Научный подход бесконечно будет колебаться. Нашли что-то новый источник, опять все переделали. Ну, это ж так не, в церкви так не делается. Есть церковные предания. Все, вот предание есть, мы его держимся. Его доказать нельзя никак. Просто вот мы его по традиции приняли. Науку такое, конечно, объяснение не удовлетворит, но какое нам дело до науки. В этих вопросах. Мы как-нибудь здесь сами разберемся. Законоположительными называются те книги, которые содержат в себе преимущественно закон, данный Богом через Моисея. И таковы пять книг, это Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Вы Библию читали или как в процессе это все пройти, все книги? Нет, я вообще говорю весь Ветхий Завет. Просто сейчас вот каждую книгу там просто будет. Какие-то. Ну, краткое содержание. Либо быстрее пройти. Как вот.
Как следует. Как следует.
Ну, как следует. Тут далеко до того, как следует. Ну, хотя бы, чтобы какое-то начальное представление такое. Хорошо. Значит, книга Бытия начинается описанием того, как все существующее получило от Бога бытие, поэтому называется книга Бытия. Содержит в себе повествование о сотворении мира и человека, о жизни первых людей в раю, их падение и состояние после падения, до смерти патриарха Иакова. Это в смысле ветхозаветный патриарх. Дальше. Книга «Исход» содержит в себе описание исхода евреев из Египта до построения скинии Моисея. Книга «Левит» описывает обязанности левитов служивших при скинии, и законы о всех обрядах, содержащихся здесь. Дальше книга чисел содержит в себе описание исчисления евреев во время странствования в пустыне.
Еще раз про чисел можно?
Да, содержит в себе описание исчисления евреев во время странствования в пустыне.
Что это такое исчисление?
Ну, там по именам какие-то рода идут, там же 12 колен, то чего, такая информация, она больше интересна для их внутреннего еврейского пользования, по большому счету. Кто как, к какому там колену относится и так далее. Там больше к математике, чем какого-то нарратива. Дальше, и книга Второзакония содержит в себе повторение Моисеем закона Божия. Дальше книги исторические. Те, которые содержат в себе историю религии и жизни еврейского народа, сохранившего веру в истинного Бога. Вот чем они отличались все от своих окружающих соседей, те были многобожники, евреи были монотеисты. Таковы книги это Иисуса Навина, Судей, Руфь, четыре книги царств, две книги Паралипоменон, книга Ездры, Неемии и Эсфирь. Сейчас их каждую отдельно. В книге Иисуса Навина содержится история завоевания и разделения евреями земли обетованной. Моисея туда не пустил Господь, только издали он перед смертью посмотрел.
А почему?
Он усомнился в силе Божьей. Они же постоянно по пустыне ходили, там бунтовали, возмущались. И он же просто уже отчаялся, он говорит, с этим всем народом. И вот за это Господь уже его решил как-то наказать так. За то, что он отчаялся и уже усомнился в пророчествах, которые он получил от Бога.
Что такое разделение земли обетованной? Между собой они делились?
12 колен. Они шли, и вот там всякие племена были, они одному колену одно досталось, другому другое. И просто захватывали землю. Потому что они с Египта ушли, там скитались 40 лет. И все. И стали захватывать соседские земли. Ну, по заповеди Господь сказал, что вам надо. Все. И даже заповедь там уничтожать всех. Ну, вот вы говорите, туда Христа надо, вот куда там?
Господь мог сказать такое, уничтожать всех.
Ну, это Ветхий Завет, они же, что значит, всех, не так, чтобы просто всех подряд кого увидели, а эти люди, они язычники, они не слушаются Бога, не повинуются, живут там в грехе там и в чем ни попадя. И как бы к ним пришел вот суд Божий в лице израильского народа, который принес с собой истинного Бога, учение об истинном Боге. Там смысл был такой, там строго было сказано, чтобы никого там не было даже. Там их одни же обхитрили, они там надели себе там какую-то рваную одежду, как будто они шли там издалека. Пришли, сказали, мы там из далекой земли, там пообещайте, что вы нас не тронете, там, говорит, ну ладно, раз вы издалека, ну ладно. А потом, оказывается, они просто переоделись, и они жили там недалеко совсем. А у них заповедь надо освобождать это место. Так что они там свои были тонкости. Где мы остановились? Книга Судей. Описана история еврейского народа от смерти Иисуса Навина до смерти Самсона, судьи израильского. Это вот они жили еще без царя. И после этого они хотели себе царя уже после судей. Так это было теократическое государство, как бы Господь считался, что правит народ. Но они говорят, давайте нам царя. Ну, царя-то царя. В книге «Руфь» содержится история бедной моавитянки Руфи. И там своя история одна. Здесь какой принципиально важный момент для истории Израиля, что она моавитянка, она не еврейка, Руфь. Но она вот угодила Богу, оказывается там как. И это к тому, что они считали всех инородцев
врагами.
Не просто врагами, а ну как безбожниками и как бы не имеющими там какого-то прав никаких. Что иудеи это как бы вот особый народ, особняком они жили, каста такая и все. Что инородцы никак не могут участвовать в их обетовании избранного народа. Что он только для евреев обещал. А вот всякие. И вот показывается, что есть даже моавитянка без всяких проблем. Участвовала с ними во всем. Во всех дарах от Бога. Это потом пригодилось, когда они не хотели, хотели всех христиан не брать их из язычников, из греков, там еще из эллинов и так далее. Они считали это как бы богохульством каким-то. И вот им приводился пример, ну а как же вот моавитянка Руфь, пожалуйста. Дальше. Четыре книги царств и две книги Паралипомена, в них содержится история народа Божия во времена царей. Они спросили себе царей. Первый царь Саул, потом Давид, потом Соломон. Потом они все разделились на два царства. Там 10 колен в одно царство. Царство Израильское, царство Иудейское. И каждый жил уже там своей судьбой отдельно. Дальше. Книга Ездры. Написано «Возвращение иудеев из плена Вавилонского». Построение второго храма и восстановление богослужения в Иерусалиме. Первый храм, вот эти мидии, там все эти персы разграбили все. Вавилон их отправили в плен.
А? Первый храм каменный, который...
Вот сейчас я не помню там какой. Соломон, это все, у них принцип иудейской религии, у них может быть только один храм. Все. У них не может быть второго, третьего храма, как вот у христиан. Мы вот где угодно можем храм. У них только там, на одном месте, все, больше нигде храм быть не может. Синагога это не храм. Синагога это место собрания. Да, просто они собрались, а храм только один, все. Только там можно жертву приносить. Больше нигде. Поэтому они так и бьются за эту гору.
За эту стену.
Ну как стену, там храмовая гора. Они хотят туда проникнуть, под эти все мечети зайти. Потому что ну, для них это жизнь необходима. Они не могут служить по-нормальному. У них один только храм. Они бы давно где-нибудь сбоку построили. Ну нельзя. Так, из плена Вавилонского. В книге Неемии описано возобновление стен Иерусалима Неемию и возвращение иудеев из плена Вавилонского. Книга Эсфирь содержится история благочестивой иудеянки Эсфири. Дальше. Учительными книгами Ветхого Завета называются те, которые содержат в себе преимущественно учение веры. Это книги Иова, Псалтирь и книги Соломона.
Они первоучительные, да?
Ну, для них да. Там же, допустим, если книгу Иова там учит, что Господь всегда прав. Он там Иов пытался спорить. Сказал, что он там все выполнил, все, что можно и нельзя. И Господь несправедлив. Но в итоге оказалось, что Господь справедлив. Дальше. В книге Иова описана история, ну, вот этого праведника описана книга. Дальше. В книге «Псалтирь», написанной царем Давидом. Ну, считается, что царем Давидом официально, но там есть и разные авторы, это вам даже рассказывают. Раз вы говорите, что там псалмы авторы находятся у вас. Все-таки они называются псалмы Давида, по преимуществу он все-таки их писал. Там не все. Содержатся многие молитвы, правила нравственности и пророчества, особенно об Иисусе Христе. В книге «Притчи» содержится мудрое изречение Соломона о страхе Божьем и других добродетелях и пороках. В книге «Экклесиаст», то есть переводится как «Экклесия», церковный проповедник, раскрыта истина, что в мире все суета, что истинное счастье человека состоит в добродетели и спокойствии духа. Как он сам говорит, суета-сует, и томление духа, все вокруг. Но это было все до Христа. Он считается самым мудрым человеком на земле, Соломон. Наука говорит, что такого человека вообще не было, так что что нам теперь за наукой ходить? У них его сегодня нет, завтра появился, потом опять пропал. В книге «Песнь песней», то есть это песнь, в превосходной степени песнь, изображен таинственный союз между Христом и Церковью, под образом союза между женихом и невестой. Значит, Спаситель жених, Церковь невеста. Пророческими книгами Ветхого Завета называются те, которые содержат в себе пророчество. Это книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила. Это вот четыре великих пророка: Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил. И 12 малых пророков. Это Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Сафония, Агей, Сахария и Малахия. 12 малых пророков. Все канонические священные книги Ветхого Завета написаны были на еврейском языке. А в 271 году до Рождества Христова они переведены были на греческий язык 70 толковниками. Эту историю про 70 толковников знакомы вам? Вот она и часто употребляется как на греческом языке, она звучит как «септуагинта», греческий перевод Библии, «септуагинта». В литературе часто она так встречается. Латинский перевод называется «вульгата», народный, а вот «септуагинта» – это греческий вариант. Дальше. Канонические книги более древние, написаны от времени Моисея до 4 века до Рождества Христова. Также есть книги неканонические, которые не вошли в канон. Они написаны с 4 века до нашей эры, до 1 века. И содержат и личные, иногда ошибочные мнения их авторов. И поэтому неканонические книги не имеют такого авторитета и значения, как книги канонические. Происхождение их неточное, содержание их тоже сомнительное иногда. К неканоническим книгам относятся книга «Премудрости» Соломоновой, книга «Премудрости Иисуса, сына Серафова», книга «Тавит», «Юдив». Ну, в принципе, это все и содержание в Библии. Он накроет там неканонические книжки, они звездочками там обозначены, когда есть. Так что, такая доступная информация. Третья книга Ездры, три книги Маковейские. И кроме этих книг неканоническими признаются некоторые места в книге Эсфирь, не означенные счетом стихов. Также книга пророка Варуха и послание пророка Иеремии к пленным иудеям в Вавилоне. Отдельно молитва иудейского царя Манассии, приложенная ко второй книге Паралипомену. Также в книге пророка Даниила «История о Сусанне» и «О вилле и змее», что считается неканоническими. Эти книги известны под именем апокрифических. Слово «апокрифическое» греческое значит «сокрытый», «не вполне известный», апокрифы. Апокрифических Евангелий тоже там много разных. Гностики часто на них ссылаются. Так названы эти книги потому, что их нет на еврейском языке, и первоначальное происхождение их неизвестно достаточно верно. По времени мы все?
Почти 4 минуты.
Что, то точно 4 минуты? У нас до без 10.
Да, вот еще 4 минуты до без 10.
Не знаю, на моих уже без 10.
Это прежде.
Не, просто вы беспременно останетесь на следующем. Да, смотрите, я могу.
18:48.
Ну, 2 минуты. Посуд или что? Сейчас пока помолимся. Да, еще. Просто чтобы заново сейчас Новый Завет начинать. Пока тогда на Ветхом Завете и неканонических книгах остановимся.